эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси, Сухуми, Цхинвали, 9 часов вечера, у микрофона Нана Плиева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе грузинские неправительственные организации выступили с критикой премьер-министра страны. Намечается ли в Южной Осетии системный кризис? Как в самопровозглашенной республике Абхазия празднуют Курбан-Байрам? Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит Любовь Баматова.
В новостях в Донецке в результате обстрелов разрушены несколько жилых домов. Пропавший в Крыму крымский татарин найден мертвым. В Болгарии прошли внеочередные парламентские выборы. В Донецке в результате обстрелов минувшей ночью разрушены несколько жилых домов. По уточненным данным городского совета, 5 октября жертвами обстрелов стали 2 человека, еще 13 получили ранения. По словам местных жителей, с утра в городе слышны выстрелы и взрывы. На востоке Украины минувшая ночь прошла без обстрелов позиций украинских войск, сообщил руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук. В то же время в пресс-центре спецоперации в Донбассе заявили, что в боях с украинскими военными за последние сутки погибли 4 сепаратистов. В Мариуполе ночь прошла спокойно, украинская армия контролирует окрестности города. Обстрелов не зафиксировано, отмечается в сообщении пресс-центра спецопераций. Пропавший в Крыму в конце сентября крымский татарин Эдем Асанов найден мертвым. Об этом крымскому отделу украинской службы нашей радиостанции сообщила его сестра Фериде. По ее словам, тело Асанова находится в морге Евпатория. Он будет похоронен 7 октября в городе Саки. Представители крымско-татарской общины заявляют, что подвергаются притеснениям и унижениям после того, как большинство этой тюркоязычной группы, исповедующей ислам, выступило против аннексии России Крыма. Крымские власти не комментировали исчезновение Асанова с тех пор, как он пропал 29 сентября. Неизвестным остается также местонахождение Ислама Джапарова и Джевдета Исламова, двух крымских татар, которые были похищены 27 сентября.
Эхо Кавказа. Новости.
В Болгарии в воскресенье прошли внеочередные парламентские выборы. Подробнее из Софии, корреспондент Радио Свобода Татьяна Ваксберг.
Правоцентристы победили, но вряд ли они сумеют составить правительство. Об этом сообщил в ночь после выборов сам лидер победившей партии ГЕРБ Бойко Борисов. В воскресенье его правоцентристская партия набрала более 33% голосов, вдвое больше партии социалистов. Но количество голосов оказалось недостаточно для собственного правительства. У Борисова будет около 90 депутатов, а минимум для составления правительства – 121. Если Борисов не вступит в коалицию со своим основным оппонентом в лице социалистической партии, ему придется искать поддержку двух или даже трех партнеров среди маленьких фракций.
Рассказывала Татьяна Ваксберг. В Петербурге молодежное движение «Весна» провело пикеты против принятия Государственной Думой так называемого закона Ротенберга, который предусматривает компенсации из федерального бюджета тем, чье имущество было арестовано за рубежом. Об этом сообщает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
5 активистов вышли на угол Невского проспекта и Малой Садовой улицы с плакатами, на которых можно было увидеть фотографии людей, пострадавших от санкций – Алексея Миллера, Игоря Сечина, братьев Ротенбергов. Активисты выступали против поступившего в Госдуму законопроекта о компенсации россиянам, чья зарубежная собственность оказалась арестована на основании решений, которые в России считают неправосудными. Активисты полагают, что поскольку санкции были введены именно против друзей Путина, то и закон имеет в виду прежде всего защиту их имущества. Протестующие призывали не допустить возмещения потерь самых богатых людей в стране за счет бюджета. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Французский суд отказался освободить из-под стражи бывшего главу казахстанского БТА-банка Мухтара Аблязова. Апелляционный суд Лиона в понедельник постановил, что Аблязов не может быть отпущен под залог, поскольку его адвокаты не предоставили достаточных гарантий того, что он не покинет Францию, если выйдет на свободу. свободу. Аблязов был задержан во французском городе Экс-ан-Прованс в прошлом году. Он покинул Казахстан в 2009 году после того, как казахстанские власти обвинили его в хищении 6 миллиардов долларов в период, когда он возглавлял БТА-банк. Аблязов, который неоднократно критиковал режим президента Нурсултана Назарбаева, отвергает выдвинутые против него обвинения и считает их политически мотивированными. Между Казахстаном и Францией нет договора о экстрадиции. Подобные соглашения есть с Россией и Украиной, которые также обвиняют Аблязова в финансовых махинациях. В конце октября пройдут слушания о возможной экстрадиции Аблязова на Украину или в Россию. Следственный комитет России в четвертый раз отказал матери скончавшегося в следственном изоляторе юриста фонда «Hermitage Capital» Сергея Магнитского в возобновлении расследования обстоятельств гибели ее сына и проведении независимого медицинского исследования, говорится в сообщении фонда. Официального подтверждения этой информации со стороны Следственного комитета пока нет, передает РИА Новости. По данным фонда, суд отклонил жалобу адвоката Натальи Магнитской, который настаивал на возобновлении следствия, чтобы допросить важных свидетелей, приобщить скрываемые до сих пор улики, а также разрешить семье Магнитского провести независимое медицинское исследование. В июле прошлого года Сергей Магнитский был посмертно признан виновным по делу о неуплате налогов. Адвокаты, коллеги и семья покойного настаивают, что уголовное преследование было незаконным. Они заявляют, что Магнитский оказался в тюрьме после того, как раскрыл схему крупных хищений из российского бюджета. Магнитский умер в московском следственном изоляторе «Матросская тишина» 16 ноября 2009 года. Официальная причина смерти – сердечно-сосудистая недостаточность. Мать Магнитского обжаловала решение о закрытии дела и с тех пор уже 4 раза просила о возобновлении расследования. Причин гибели ее сына.
Новости представила Любовь Поматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Действительно ли в Южной Осетии обострились взаимоотношения между парламентом и правительством? Многие наблюдатели восприняли как доказательство того решение Юго-Осетинского парламента об отмене постановления правительства, предусматривавшего увольнение лиц, достигших пенсионного возраста. Жанна Тарханова выясняла, есть ли другие симптомы.
В Хинвале снова заговорили о конфликте спикера парламента с исполнительной властью. Мол, депутаты единогласно, кроме одного законодателя, выступили против постановления правительства, демонстрируя самостоятельность и неподконтрольность президенту. О якобы ухудшающихся отношениях спикера с главой государства заговорили еще весной, когда в Южной Осетии стартовала предвыборная кампания в парламент. Политическая конкуренция между Анатолием Бибиловым и Леонидом Тибиловым с тех пор только усилилась, не добавила популярности двум политикам и закулисное бодание за шикарно отремонтированное здание парламента, куда югостинским депутатам вход заказан. Лично контролировавший ремонтно-восстановительные работы в здании парламента, сгоревшем в августе 2008 года, глава президентской администрации Борис Чочеев препятствует возвращению парламентариев в просторные кабинеты, занятые сотрудниками администрации президента. Якобы из-за имущественных споров и разгорелся конфликт между спикером парламента и окружением президента. Дабы минимизировать вред от подобных недипломатических выпадов, парламентские партии недавно выступили с заявлением о взаимопонимании и конструктивном сотрудничестве с руководством республики. Впрочем, в минувшую среду все депутаты, за исключением лидера партии «Единство народа» Владимира Келихсаева, проголосовали за отмену набившего оскомину постановления правительства от 2007 года. Один из югостинских политиков попытался убедить меня в том, что устные заявления не более чем дымовая завеса, которая должна прикрыть усиливающиеся разногласия между президентом и спикером. Якобы Бибилову удалось заручиться поддержкой депутатов от партии НХ, созданной свитой президента, например, главы комитета по внешней политике и международным связям Игоря Кочеева. Судя по всему, остальные 3 депутата от НХ также лояльны спикеру парламента. Мне стало известно, что Бибилову удалось заручиться поддержкой части депутатов и из других фракций. Единственный депутат, проголосовавший против отмены постановления правительства, Владимир Килихсаев, до сих пор в нарушении закона совмещает должности главы администрации Джавского района и лидера партии. По мнению моего собеседника, Килихсаев поддерживает исполнительную власть, так как обязан этой самой власти и лично Борису Чочееву всем. В завершении разговора мой собеседник объяснил лихо закрученную интригу, которой мог бы позавидовать сам Макиавелли, борьбой за электорат перед предстоящими президентскими выборами. Вместе с тем поговаривают, что не все ладно в самой партии большинства. Якобы некоторые депутаты из «Единой Осетии» пытаются вести свою игру и выйти из-под контроля партийного босса. Спикер парламента Анатолий Бибилов называет эти разговоры теорией заговора. По его словам, никакого противостояния между ветвями власти нет.
Заключение этому постановлению дали юристы. Юристы дали заключение, что оно не соответствует ни Конституции, ни трудовому законодательству. В данном случае, конечно же, трудовому кодексу. И уже после заключения, конечно же, мы направили в правительство рекомендации по отмене этого постановления. Ничего это не может говорить о том, что между правительством и парламентом там чуть ли не война или еще что-то, что там говорят, я даже не знаю. Каждый выполняет свою работу.
Вполне возможно, что отношения спикера парламента с правительством и президентом вполне конструктивные. Однако в Южной Осетии народ превращен в безмолвного статиста, который ошибочно воспринимает закулисные интриги и дрязги как проявление большой политической игры. Личные отношения чиновников подменяют собой политику, а югостинский политический ландшафт напоминает застиранное до дыр лоскутное одеяло, нежели искусно расшитое витиеватым кружевом цельное полотно. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Отношение членов грузинского правительства к журналистам все больше настораживает грузинских правозащитников. Сегодня 4 профильных НПО высказали недавнюю критику, высказанную в адрес СМИ премьер-министром. Назвали недавнюю критику, высказанную в адрес СМИ премьер-министром Ираклием Гарибашвили, опасной. 2 октября он прямо обвинил журналистов в тиражировании лжи и поинтересовался, почему они утаили от общества тот факт, что несовершеннолетний брат журналиста телеканала «Рустави-2» ограбил 2 таксистов. Подробности в сюжете Мзи Парасишвили.
Грузинским журналистам уже не раз приходилось слышать от представителей правительства грузинской мечты публичные нарекания и обвинения в непрофессионализме. Однако то, что заявил 2 октября премьер-министр, вызвало в обществе разговоры об особой неприязни Ираклия Гарибашвили к представителям СМИ. Он обвинил грузинских журналистов в тиражировании лжи и сокрытии правды от общества. В доказательство привел следующий факт.
Несколько дней назад брат журналиста «Рустави-2» совершил разбой и ограбил 2 таксистов. Об этом факте не упомянула ни одна телекомпания, как мне помнится. И этого человека первая судебная инстанция оставила на свободе.
Кроме того, премьер был проинформирован и о том, что прокуратура обжаловала решение, после чего апелляционный суд заключил таки под стражу брата журналиста. Слова премьера насторожили не только представителей СМИ, но и правозащитников. Сегодня 4 профильных НПО обнародовали совместное заявление. В нем выражается обеспокоенность подобной позиции главы правительства, поскольку ее можно расценить как попытку давления на СМИ и суд, говорит глава грузинского филиала Transparency International Эка Гикаури.
Нам непонятно, почему это происходит, почему премьер-министр интересуется журналистами, членами их семей. Как видно, его окружение действует согласно его же инструкции – собирать подобную информацию и держать его в курсе. Речь идет о деле несовершеннолетнего, который не представляет собой большого общественного интереса.
Еще один правозащитник, глава Ассоциации молодых юристов Каха Кожуридзе, обвинил премьер-министра в нарушении презумпции невиновности.
По отношению к несовершеннолетнему брату журналиста Рустави-2 приняты пока лишь меры пресечения. В первой инстанции речь шла о залоге, но апелляционный суд решил избрать меры пресечения заключения под стражу. Суд еще даже не приступил к рассмотрению дела по существу, не говоря уже об обвинительном приговоре. И когда премьер-министр говорит о человеке как о преступнике, разбойнике, это нарушение Конституции. В ней говорится о том, что до окончательного обвинительного приговора человек считается невиновным.
Правозащитники считают, что подобная критика главы правительства содержит в себе опасность. Тем не менее, наблюдатели не оспаривают тот факт, что после прихода к власти грузинской мечты степень плюрализма в СМИ выросла. В пример представитель фонда развития СМИ Тамар Кинцурашвили приводит Рустави-2. Телекомпания в годы правления нацдвижения вела проправительственную редакционную политику, сейчас же отражает мнение оппозиционной партии. Однако Тамар Кинцурашвили настораживает то, что случаи вделения журналистов из СМИ на своих и чужих при нынешней власти становится все больше.
Когда власть критикует СМИ за то, что последние не отражают ее субъективного восприятия событий, такой подход уже содержит признаки авторитаризма. Да, никто не безгрешен, и представители СМИ тоже могут допустить ошибку, для исправления которой существуют механизмы саморегуляции. Чтобы не потерять доверие, СМИ также не должны забывать о том, что подотчетны обществу. Соответственно, и представители власти могут критиковать журналистов. Но когда ты это делаешь постоянно, к тому же публично и в такой манере, все это принимает характер давления.
Сам премьер-министр Иракли Гарибашвили критику правозащитников сегодня оставил без комментариев. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
Сегодня в Абхазии нерабочий день в связи с празднованием мусульманского праздника Курбан-Байрам. Об исламе в самопровозглашенной республике материал нашего постоянного автора Виталия Шария.
Сегодня в Абхазии выходной день, добавленный к выпавшему на субботу 4 октября празднику Курбаныха, как в республике называется Курбан-Байрам. Позавчера президент Абхазии Рауль Хаджимба в своем поздравлении отметил: «Наша республика славится тем, что здесь абсолютно на равных правах живут одной судьбой представители самых разных религий, и Курбан-Байрам является праздником не только мусульман, но и всех граждан республики Абхазия. Мы все встречаем его с самыми светлыми чувствами». Конец цитаты. А еще они задолго до праздника Курбан-Байрам на российском интернет-портале «Ислам Тудей» появилось интервью муфти Абхазии Салиха Кварацхелия «Азан над Абхазией». Его предваряет запоминающееся фото – фигурка в черкеске на мощной древней крепостной стене. Несколько лет назад, сказано в пояснительном тексте к снимку, Салик Хаджи поехал на экскурсию в Новый Афон, и перед намазом что-то подсказало ему зайти на сохранившиеся развалины и с высоты стен Анакопийской крепости, построенной в доисламскую эпоху, прочитать азан. Когда-то в 736-737 годах здесь погибло 35 тысяч воинов арабской армии полководца Мирвана и абхазы, оборонявшие цитадель. Да, тогда, почти 13 столетий назад, арабские завоеватели не смогли утвердить в Абхазии ислам. Еще более 7 веков здесь господствовало византийское православие. Мусульманство на эту землю принесли уже турки-османы, в 15 веке завоевавшие Константинополь и распространившие затем свое влияние и на Черноморское побережье Кавказа. Последующие века православие и ислам в Абхазии довольно мирно уживались, но в позднесоветское время остался последний советский мулла, который совершал намаз, читал Коран это житель села Дурипш, Арутан Гицба. Мечети в Абхазии тогда уже не было. Собственно, архитектурных мечетей нет и сейчас. Действует два молитвенных помещения в Сухуми и Гудауте. Но ислам в Абхазии возрождается. Создано духовное управление мусульман. Ныне, после ухода из жизни первого муфтия, репатрианта из Турции Адиля Габлия, муфтием стал молодой Салих Кварацхелия. Выходец из села Дурипш, он живет сейчас с семьей в соседней с моей сухумской пятиэтажке. Добавлю, что при всей многоконфессиональности Абхазия всегда была страной религиозной терпимости. Вот почему, когда не в меру говорливый и часто попадающий в просак диакон Андрей Кураев, занимаясь несколько лет назад в Абхазии миссионерской деятельностью, начал настраивать на встречи в Абхазском университете студенческую аудиторию против мусульман, это вызвало там протесты и возмущения. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Кавказский перекресток. Программа, в которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди различных, зачастую противоположных взглядов. Голоса из Еревана, Баку, Тбилиси в репортажах и интервью, дискуссиях за круглым столом. В нашем эфире нет места границам, разделяющим людей. Кавказский перекресток. Каждое воскресенье на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». Кавказа.
Жители Панкистского ущелья Грузии уже не первый год просят провести МГАЗ. Население этого горного района, отличающегося довольно холодными зимами, каждый год сталкивается с одними и теми же проблемами. Многим здесь попросту нечем обогревать свои дома. Цены на дрова высоки, а разрешение на вырубку порой выдается уже с первыми заморозками. В Панкисе, населенном этническими чеченцами-кистенцами, создаются инициативные группы, которые пытаются достучаться до чиновников. Тем продолжит Звиад.
С наступлением осени житель села Дуиси Абдулла почти каждое утро выходит из дома до восхода солнца под первое пение муэдзина, созывающего верующих на утреннюю молитву. Абдулла с топором в руке пешком поднимается в лес, к участку, выделенному местными властями под вырубку. Мужчина торопится, так как этот путь за день ему предстоит проделать несколько раз.
На спине таскаю дрова. В прямом смысле. Рублю в лесу, потом сразу несколько вязанок несу домой, затем поднимаюсь обратно в лес, и так до захода солнца. У меня четверо детей, и приходится торопиться. С наступлением холодов в неотапливаемом доме они начинают болеть. Тяжело, конечно. Ну что поделаешь, газа у нас нет, и неизвестно, когда будет. Да, дрова можно купить, но это дорого. А здесь у нас безработица. Одни проблемы всюду.
Говорит Абдулла. Те, у кого есть деньги, нанимают рабочих, которые сами нарубят и привезут дрова. Одна грузовая машина дров обходится в 350-400 лари. По словам Абдуллы, такая возможность есть не у всех. Потому выход из непростой ситуации мужчина видит в газификации ущелья. Сайхан Музаев, беженец из Чечни, проживающий в Дуисе, с ним полностью согласен. Сайхан вместе с инициативной группой из местных жителей организовал сбор подписей под петицией с требованием провести в ущелье газ.
Я эту тему поднимаю каждый раз. И летом эту тему поднимал. Во-первых, жалко очень лес. Потому что на каждый двор нужно, там две машины нужно, как минимум, на каждый двор. А там сколько дворов, там 6-7 сел, не считая там других грузинских сел близлежащих, тоже без газа.
Музаев говорит, что подписи в Панкисе собирают не впервые. В прошлом году более 1000 жителей ущелья подписали аналогичную петицию, но дошло ли обращение до адресата Министерства энергетики, неизвестно. Ответа нет до сих пор. Житель селения Джоково Сулхан Бардзикашвили рассказывает, что чиновники, которые посещают Панкиси, как правило, в преддверии выборов, каждый раз обещают, что газ в село будет проведен, говорит Сулхан Бардзикашвили.
В этот раз нам пообещали, что газ проведут то ли в 2016 году, то ли в 2017. Перед последними выборами грузинская мечта пообещала. В целом, это, как видно, проблема, которую власти почему-то не хотят решать. В прошлом году здесь побывал шейх из Саудовской Аравии, который собирался вложить в ущелье инвестиции и провести нам газ. После он уехал, а когда вернулся, то его по неизвестным причинам не впустили в Грузию. Вот и непонятно, если нам дрова нельзя привозить, газа нет, Что нам теперь, замерзать?
В Министерстве энергетики между тем хранят молчание. Я пытался получить комментарий, но безуспешно. Услышав вопрос, сотрудник пресс-службы ведомства попросту повесил трубку. Тем временем на сайте министерства говорится о том, что процесс газификации коснется всей страны, и голубое топливо придет в каждый дом. Правда, когда это произойдет, не говорится. Ясно одно, в этом году селам Панкистского ущелья хороших вестей ждать не приходится, так как в бюджетную смету по газификации на 2014 год их не включили. А это значит, что жителям Панкиси, скорее всего, опять придется мерзнуть. Звиат Мчедлишвили, специально для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Время рубрики «Голоса» с жителями Тбилиси пообщался наш корреспондент Серго Брыквадзе.
По вашему мнению, чего добилась за период правления действующая власть и с какими обещаниями она не справилась?
Мы очень надеялись на то, что с приходом в политику правящей партии что-то изменится к лучшему. Люди ждали, что они начнут исполнять обещания, которые давал народу Иванишвили. В первую очередь трудоустройство. Люди по-прежнему остаются без работы. Понижение тарифов – это обещание тоже не исполнено. Надежды на изменения к лучшему уже ни у кого не осталось.
Действующее правительство сократило административные штрафы. Трудоустроенные на государственных службах получают 13-ю зарплату. Это плюсы. Среди минусов не развивается инфраструктура. По всей стране приостановлено строительство разных объектов. Первая и главная заслуга правящей партии заключается в том, что они избавились от зла, которое представляла из себя предыдущая власть. Единственная стоящая реформа, осуществленная при националах, внедрение патрульной службы в стране. Но мы все хорошо помним, во что превратилась полиция в последние годы их правления. Многие не замечают, но и в сфере здравоохранения нынешние власти осуществили достаточно позитивные реформы. Это показатель того, что хоть и медленными темпами, но правительство продвигается по пути защиты интересов общества.
Очень хорошо, что программа всеобщего страхования стала доступна для всех граждан. Каждый нуждающийся может теперь пользоваться необходимыми медицинскими услугами бесплатно. А в остальном у людей появилась надежда на то, что их ждет лучшее будущее.
Как и было безработица, реально, что каждый третий без работы, перспективы нету, так и осталось, в принципе. Все отсюда уезжают, убегают кто куда. В принципе, я в их числе, потому что здесь перспективы никакой. Ни продвижения по карьере, ни по учебе.
Каких изменений ожидаете лично вы и на чем должно заострить свое внимание правительство Грузии?
Мы равняемся на Европу, то есть зарплата должна быть как в Европе. А у нас цены возрастают, допустим, мы муку с Италии закупаем. А зарплата на той же планке. Конечно, цены повышаются, и на тот же хлеб вкуснее, конечно, да, он станет дороже, но люди не тянут.
В первую очередь правительство должно задуматься о трудоустройстве молодых людей, которые слоняются без дела. Необходимо решить и множество проблем в сфере общественного транспорта. Обо всем сразу и не расскажешь. Главные реформы должны быть направлены на улучшение условий жизни граждан. В первую очередь необходимо менять саму систему управления государством. Вконец избавиться от силовых методов управления, которые были привычным делом при прежнем правительстве. Преобразования необходимы во всех сферах абсолютно, начиная с правоохранительных органов, заканчивая борьбой с насилием в семье. Для граждан должны быть созданы благоприятные условия с правовой точки зрения. Люди должны знать свои права, быть ответственны за свои поступки, а закон должен поддерживать их настолько, чтобы каждый человек чувствовал себя свободным в своих действиях.
Серго Брыгвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже бывает.
Мировой, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу без запаха, без примеси.
Хамазад, хавшот,
и столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит
первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. У микрофона Нана Плиева. Далее в программе «Парламент Грузии определит статус одинокого родителя». Что думают жители Ахалгори о новых правилах проживания в республике? В Грузии наблюдается самый высокий за 3 года рост цен. Все это и многое другое слушайте в нашей программе в ближайшие полчаса. Тбилиси, Сухуми, Ицхенвали. 21:29. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Поматова.
Авторитетные грузинские НПО обвиняют премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в нарушении принципа презумпции невиновности и вмешательстве в деятельность СМИ. По совместным заявлениям подписались Международная прозрачность Грузия, Ассоциация молодых юристов Грузии, Международное общество справедливых выборов и демократии, Агентство гражданского развития. На прошлой неделе Гарибашвили раскритиковал СМИ за то, что они не выразили солидарность журналисту газеты Асавал Дасавали Зади Дави, который попал в больницу с побоями, и не освещали дело несовершеннолетнего брата журналиста телекомпании «Рустави-2», который, по словам премьера, ограбил 2 таксистов. Редакционная независимость является важнейшей частью деятельности СМИ, что означает дискреционное право журналистов решать, что представляет общественный интерес, и распространять или нет информацию о том или ином событии, сказано в заявлении НПО. Премьер-министр в утвердительной форме говорит о преступлении. По данному делу суд не только не выносил приговор, но даже не начинал рассмотрение дела по существу. Подобная заинтересованность со стороны премьера может негативно отразиться на независимости суда, цитирует заявление «Новости Грузия». В Национальной библиотеке в Тбилиси сегодня, 6 октября, прошла презентация 2 проектов организации «Гражданин» – «Студенты за самоуправление» и «Олимпиада по гражданскому образованию», на которой присутствовал и Бедзина Иванишвили. Как он отметил в беседе с журналистами, эти 2 проекта ориентированы на представителей самой активной части общества, и их цель – содействие их активизации. Если мы хотим гордиться успехами нашей страны, то должны проявить максимальную вовлеченность в управление государством, заявил бывший премьер-министр Грузии Бедзина Иванишвили по завершении презентации 2 проектов учрежденной им организации «Гражданин», сообщает портал «Грузия онлайн». Что касается стоимости указанных проектов, как отметил бывший премьер, каждый из них обойдется не менее чем в 1 000 000 лари, однако сумма будет уточнена позднее. Делегация Южной Осетии отправилась в Женеву для участия в очередном 29-м раунде переговоров, которые пройдут 7-8 октября. На очередном раунде дискуссий по безопасности в Закавказье юго-осетинская делегация по-прежнему намерена добиваться конкретных подвижек, выработки документа о неприменении силы Грузии против самопровозглашенных республик Южная Осетия и Абхазия. Об этом заявили в аппарате полпреда главы Южной Осетии по вопросам постконфликтного урегулирования. Кроме того, по словам сотрудника аппарата, юго-осетинская делегация продолжит работу по решению гуманитарных проблем, в том числе освобождению граждан из грузинских тюрем и прояснению судьбы без вести пропавших. Наша делегация не будет обсуждать вопросы по беженцам, поскольку грузинская сторона, политизируя этот вопрос, уже несколько лет выносит его на Генассамблею ООН. Южная Осетия и Абхазия не принимают участие в заседаниях Генассамблеи, поэтому их мнение не учитывается, отметили в аппарате полпреда.
Новости представила Любовь Поматова.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Парламент Грузии приступает к рассмотрению нового законопроекта. Инициатива предусматривает добавление в Гражданский кодекс Грузии пункта, определяющего правовой статус одинокого родителя. Автор законопроекта – неправительственная организация «Национальная сеть защиты от насилия». Тему продолжит Анастасия Славенская.
Так сложилось, что в свидетельстве о рождении двухлетней Марии в графе «отец» стоит прочерк. Ее мать Мальвина растит девочку одна. Она рассказывает, что задолжала хозяйке квартиры и каждый день с ужасом ждет, что та выставит ее на улицу. Помочь матери-одиночке некому. Ни родным, ни государству нет дела до того, что Мальвине иногда просто нечем накормить дочь. В августе женщина покинула приют для бездомных. Говорит, надеялась, что будет получать пособие, ведь статус социально незащищенной – ей фактически присвоили. Уже через месяц после подачи заявления соответствующие службы для этого присылали к ней на съемную квартиру своего работника. Еще месяц понадобился для того, чтобы оценить условия, в которых проживает женщина. Соцработники постановили, Мальвина будет получать помощь, но только с декабря. И то при условии, что в течение 6 месяцев она не поменяет место жительства. Круг замыкается, поскольку платить за аренду квартиры ей нечем, и, скорее всего, ей придется оттуда съехать. А в этом случае всю процедуру, необходимую для получения пособия, придется проходить заново.
В отчаянном положении. Хоть в куру прыгай, я не знаю, вот что делать. Вот. Вы не поверите, у ребенка даже одеяльца нету. Сейчас уже ночами холодно, а у меня я ничего не могу включить. Вот эту девочку, вот сейчас это для меня все. Все, что я имею, вот это мой ребенок, моя Мария. Все, вот кроме Марии у меня никого ничего нету. Никого ничего.
Говорит мать-одиночка. Впрочем, пока в законе подобного определения мать-одиночка нет. И поэтому, кроме пособия в размере 110 лари, которое Мальвина и Мария будут получать с декабря как социально незащищенные граждане, пока больше рассчитывать не на что. Несмотря на то, что на сегодняшний день по статистике матерей-одиночек больше 30 тысяч, государство просто игнорировало их существование. По словам координатора Национальной сети защиты от насилия Элису Амиреджиби, в Грузии женщины, решившиеся родить детей без штампа в паспорте, как правило, становятся изгоями. Их выгоняют из дома, родственники перестают с ними общаться. Амиреджиби уверена, что определение правового статуса одинокого родителя – это то, чего в обществе ждут уже давно.
Мало того, что их бросили партнеры, так еще и родные часто от них отказываются. Им необходима специфическая помощь. Только после того, как будет узаконен статус матерей-одиночек, государство сможет разработать гарантии социальной защиты для людей этой категории.
Говорит Амиреджиби. Законопроект инициирован парламентским комитетом по здравоохранению. Его председатель Дмитрий Хундадзе говорит, что под определение родителей-одиночек попадают следующие лица. Женщины, в свидетельстве о рождении ребенка, которых нет сведений об отце, а также лица, не состоящие в браке на момент усыновления ребенка.
На данном этапе мы рассматриваем только вопрос присвоения статуса одиноким родителям. И только определив количество людей, которые попадут под эту категорию, мы сможем подсчитать, какие именно льготы и пособия будут им выделены.
Говорит Хундадзе. Сколько времени понадобится для того, чтобы узаконить существование одиноких родителей и оказать им реальную помощь, неизвестно. А пока депутаты думают, люди продолжают бороться за свое существование. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Время рубрики «Взгляд из». Сегодня из Москвы Владимир Тубнов рассуждает в материале под названием «Обыкновенный реваншизм» или «Два года без Миши».
Народная тбилисская война со свободной зоной будто специально приурочена к началу юбилейного месячника «Грузия. Год без Саакашвили» и «Два года без националов». Фестиваль реванша, как он есть, и будто все ясно, и нет сомнений в том, кто строит негодующих в колонны. Конечно, власть, которая требует от любой земли на свете гореть под ногами Саакашвили. Может быть и строит. Ведь на наших широтах нет таких глупостей, в которых подозревают власти, которые не могли бы оказаться правдой. Но в том-то и суть, что колонны легко обойдутся и без Иванишвили. История двухлетней подготовки к нынешнему юбилею, конечно, история реванша. Только Иванишвили и все остальные, кто делает короля, не реваншисты. Они не способны на реванш. Хотя они и делают вид, что его возглавляют. Что за 2 года демонтировали кошмары целого десятилетия. Но Иванишвили ни при чем. У Грузии была грандиозная эпоха. своими прорывами, грязью, подлостью и свершениями. Но спор идет не об эпохе и свершениях, а о том, что такое хорошо и что такое плохо. Подмена тезиса всех устраивает уже 2 года. Те, кто за вчерашних, уверяют, что в белых перчатках авгиевы конюшни не разгребают. Их оппоненты настаивают на чистоте помыслов, как главный добродетель реформатора. Лукавят и те, и другие, и потому такая путаница. Поверженные оправдывают свою податливость к дьявольским соблазнам, без которых не бывает реформ. Вторые оправдывают собственную неспособность быть реформаторами. Истина не посередине, истина безжалостна. Реформу чистыми руками еще нигде не делали, это правда. Но реформа сделана нечисто, сомнительно, и с этим тоже трудно спорить, особенно на следующих выборах, которых хочется избежать. Разумеется, ради торжества реформ, а чего же еще? А дальше замкнутый круг. Чем грязнее реформу делают первые, тем больше правы вторые, те, кто их разоблачает. Но чем больше правы вторые, не делающие реформу, тем больше грязи придется разгребать тем, кто придет когда-нибудь снова делать реформу после них, если придет. Иванишвили не реваншист. А уж премьер с президентом тем более. Реванш – стихии, таким, как Иванишвили, уж точно не подвластны. И здесь важно не спутать. Для того, чтобы модернизация обернулась реваншем, нужно всего лишь остановиться и сказать нации что-то ободряющее. В России сказали: «Все, граждане, мы заслужили отдых после 90-х». В Грузии сказали: «Теперь все будет по-честному и без веников». И все пошло назад, само собой, бодро, слаженно и с веселым улюлюканьем. Людям новой власти, может быть, это даже неприятно. Как неприятно, когда бьют геев. Может быть, им вообще неприятно, когда кого-то бьют. Пусть это даже свободная зона. Но нация дождалась. Ведь ничего нация не ждет с таким вожделением, чтобы ей разрешили вздохнуть с облегчением и разрешили сбросить напряжение, которое так долго копилось. И после этого власть сможет спокойно пить кофе. Уже ничего не зависит от человека, который в неведомой должности делает вид, что куда-то ведет страну. То, что не движется, возвращается вспять, туда, где по всем законам физики требуется минимальный ресурс энергии. Скажем, восстановление отношений с Россией. Вроде ничего страшного. А в реальности конец принципиального курса, потому что здесь и сейчас в этом вопросе без обиняков или-или. Что бы там ни говорилось о дефиците, так сказать, взвешенности у Саакашвили. И так во всем. Хоть с кадастром, хоть с полицией, хоть с энергетикой. Хотя, конечно, эпиляция за счет бюджета преступления, и это тоже правда. Модернизация греховна. Иногда отвратительно. В Грузии это знают не понаслышке. Но это не самое страшное. Страшнее модернизации может быть только ее остановка. Особенно, когда она происходит под рассуждение о том, что такое хорошо и что такое плохо. Лозунг «Миша должен сидеть в тюрьме» наверное имеет полное право на существование. Но каждый день торжества под этим плакатом делает следующую модернизацию еще хуже. Этих дней набралось уже 2 года. Хотя, конечно, уже намного больше. Вадим Дубнов для «Эхо Кавказа», Москва.
Взгляд из.
Прошло уже более 2 недель с тех пор, как член Совбеза Южной Осетии Борис Чочев озвучил в СМИ условия для дальнейшего проживания жителей Ахалгори на территории самопровозглашенной республики. О том, как на это отреагировали сами ахалгорцы, поинтересовалась наш цхинвальский корреспондент Ирина Келихсаева.
Дорога до Ленингора оказалась неожиданно быстрой, каких-нибудь 1,5 часа по асфальтированному полотну, и ты в поселке. Несмотря на субботний день, работа на трассе кипела. Строители что-то бетонировали, сыпали по обочинам гравий. Кто-то в автобусе, увидев этот комсомольский задор, громко изрек: точно кто-то из начальства собирается сюда ехать. Вдоль дороги стояли новенькие автобусные остановки. Бетон под лавочками для ожидающих транспорт не успел даже высохнуть. Уже в самом Ленингоре предположения подтвердили. Приграничный район готовился к визиту замсекретаря главы Совбеза России Рашида Нургалиева. Сам поселок, несмотря на солнечную погоду, встретил нас пустотой улиц. Жизнь кипела лишь в здании местной школы, где под одной крышей сосуществуют грузинский и осетинский сектора. 2 преподавателя, которых я встретила в коридоре, согласились со мной пообщаться. «Мы не знаем, что делать», — говорят они. «Ведь все мы связаны с Грузией. У кого-то родственники, кому-то необходимо ездить туда на лечение. Как мы будем жить, если закроют дорогу?» Спрашиваю, откуда они узнали, что дорогу закрывают? Отвечают: читали выступление Бориса Чочева в югостинской газете, которую выписывают в школе. «Пусть оставят все как есть», — не унимались педагоги. «Пусть дадут нам возможность ездить в Грузию». Для убедительности они привели пример своих немощных соседей, которые не могут выехать на лечение, получить пенсии и пособия в Грузии, встретиться с детьми. По словам другой жительницы Ленингора, Марины, буквально на второй день после выступления члена Совета Совбеза, тему активно подхватили грузинские телеканалы, которые вырвали из контекста нужные им слова и добавили, что с января югостинские власти намерены запретить выезд в Грузию жителям поселка. На самом деле о перекрытии дороги в заявлении Чочева речь не шла. «Люди не могут понять, — говорит Марина, — у них нет доступа к югостинским СМИ. Интернетом тоже мало кто пользуется. Эту брешь заполняют грузинские масс-медиа, которые ведут за этот район свою маленькую пропагандистскую войну. Одним из заголовков в рамках этой войны стала фраза «С января закроется дорога». Население Ленингора в шоке, продолжает Марина. Они не знают, что делать. Местные власти даже спустя 2 недели после заявления югостинских чиновников никакой разъяснительной работы тоже не провели. Среди жителей поселка есть, по ее словам, и такие, кто не верит в слова Чочева. Уж слишком часто в этом районе нарушаются законы, словесные обещания. Не очень понимают сути происходящего и 64-летняя Тина, этническая осетинка. С Тиной я познакомилась в небольшом продуктовом магазине. Она несколько секунд изучает мое журналистское удостоверение, после чего соглашается на разговор под запись.
Да.
А что они тогда хотят?
Ну, хотят, чтобы и здесь были, и там тоже были.
А вот если так перед ними жестко поставят это условие, как вы думаете,
что они уедут? Я думаю, что они уедут, они не останутся.
А вот вы, как вы считаете, как бы вы поступили на месте наших властей, допустим?
Ну, зачем уезжать, если людей не будет? Ну, как будем вот без людей жить здесь?
А что бы вы посоветовали нашим властям, Кина?
Ну, чтобы вот дорогу не закрыли, но пускай дорога, чтобы была открыта, главное. А то, знаешь, у нас все родственники, ну и в Цхинвале живут, и в Орджоникиде живут, и в Тбилиси живут.
Продавцы другого магазина, назову их Тина и Кето, неожиданно объявляют мне, что здесь вообще-то Грузия. В это время в магазин заходит российский пограничник в штатском, который вежливо о чем-то их спрашивает. Тина, обращаюсь к самой бойкой из них. То, что в вашей жизни что-то изменилось с 2008 года, не говорит вам даже присутствие здесь российских военнослужащих? Тина упрямо закутывается вязаный жакет и пожимает в ответ плечами. Чтобы подсластить горечь от услышанного, я захожу в кондитерскую, тут же в центре Ленингора. Заира, имя изменено, на чистом остинском языке энергично выдает мне. Да пусть уезжают, по мне так они совсем обнаглели. И тут деньги получают и работают, и там, в Грузии. Иногда мне кажется, что они уже издеваются над нами от хорошей жизни. Ничего, пусть будет мало людей. Их и сейчас в Ленингоре немного. А возле небольшой пекарни, откуда тянуло вкусным запахом горячего лаваша, уютно свернувшись калачом, дремал черный пес. На ум почему-то сразу пришел Блок и его поэма «12». Если он и есть тот старый мир, как пес безродный, подумала я, то этому старому миру здесь по-прежнему вполне комфортно существовать. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
По данным Грустата, инфляция в сентябре этого года по отношению к сентябрю прошлого года составила 4,8%. Это самый высокий рост цен, наблюдавшийся в последние 3 года. Существенно подорожали продовольственные товары и услуги в сфере здравоохранения. Эксперты считают самой тревожной тенденцию роста цен на продовольствие. Над темой работал наш специальный корреспондент Ираклий Орагвелидзе.
Данные Национальной службы статистики фиксируют ускорение инфляции уже 3-й месяц подряд. В июле цены выросли на 2,8%, в августе на 3,4% по отношению к июлю-августу 2013 года. Эта тенденция полностью противоположна тому, что наблюдалось осенью прошлого года, когда в стране была дефляция, то есть цены снижались. Сейчас повышение цен затронуло прежде всего рынок продовольствия. Продукты питания и безалкогольные напитки в сентябре подорожали на 8,5% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, что связано с ростом цен на овощи на 27%, фрукты на 17%, а также молоко, сыр и яйца на 12%. Цены в сфере здравоохранения в сентябре выросли на 15% по сравнению с сентябрем прошлого года. В частности, цены на медицинскую продукцию, аппаратуру и оборудование выросли на 7,5%, а на амбулаторное медицинское обслуживание на 3,5%. Рост цен затронул и общепит. Цены в кафе и ресторанах выросли на 3,7%. Одежда и обувь стали единственной группой товаров, которые в сентябре подешевели на 8%. Экономический эксперт Леван Каландадзе назвал основные причины роста цен.
Засуха нынешнего года и начало экспорта сельхозпродукции в Россию создало дефицит продовольствия, что возымело прямое воздействие на рост цен. Что касается удорожания медикаментов, то тут разгону инфляции способствовал ввод системы рецептов, анонсированной Министерством здравоохранения. Неправильный менеджмент и поспешность привели к тому, что население начало закупать до ввода рецептов лекарства впрок, что привело к дефициту. Ажиотаж на фармацевтическом рынке и вызвал рост цен.
Еще одной причиной роста инфляции Леван Каландадзе считает невыполнение бюджетного плана.
Бюджетные неурядицы в расходной части привели к тому, что у бизнеса создались негативные ожидания, вызванные горьким опытом прошлого года, когда в последние месяцы государством были истрачены несколько миллиардов лари. Ситуация нынешнего года аналогична прошлогодней. Выброс последний квартал большой денежной массы создает ожидание обесценивания лари, что также способствует разгону инфляции.
Леван Каландадзе говорит, что показатель инфляции в 4,8% не является катастрофичным. Тревожна сама тенденция роста цен на протяжении последних месяцев.
Ситуация пока находится под контролем, однако экономической команде потребуется приложить недюжинные усилия, чтобы не вызвать обвал лари. При таком развитии ситуации инфляция к концу года может достигнуть двузначных показателей.
Заявил Леван Каландадзе. Однако специалисты Нацбанка пока не считают инфляцию серьезной угрозой для грузинской экономики. В настоящее время регулятор проводит мягкую монетарную политику, сохраняя базовую ставку на низком уровне – 4%. Недавно Комитет монетарной политики объявил, что такой тактики Нацбанк будет придерживаться минимум до середины 2015 года. По оценкам специалистов Нацбанка, показатель годовой инфляции по итогам года не превысит 6%. Эксперты считают данный прогноз трудновыполнимым. Ираклий Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
К международным темам. Соратник Алексея Навального, исполнительный директор Фонда по борьбе с коррупцией Владимир Ашурков попросил политического убежища в Великобритании. Руководитель его избирательного штаба на выборах мэра Москвы Леонид Волков в Париже задает вопросы главе компании Ив Роше об обстоятельствах возникновения по инициативе российского филиала компании уголовного дела против Алексея Навального и его брата. Наталья Коневская передает из Парижа.
Французские юристы Уильям Бурдон и Иван Терель направили письмо Брису Роше, президенту и генеральному директору косметического концерна Ив Роше, с просьбой прояснить позицию компании по поводу судебного процесса, в прошлом году инициированного ее российским филиалом против Алексея Навального. 6 октября французские адвокаты Навального и инициатор компании «Вопрос Ив Роше» Леонид Волков, в прошлом начальник избирательного штаба Навального на выборах мэра Москвы, созывают в Париже пресс-конференцию. В беседе с «Радио Свобода» мэтр Иван Терель поделился некоторыми деталями направленного концерну Ив Роше запроса.
В качестве юридических консультантов господина Навального мы направили новый запрос компании Ив Роше. По следам того письма, которое было отправлено Ассоциацией Руси Либерте в феврале 2013 года. В этом документе мы просим компанию дать ответы на некоторые вопросы, касающиеся судебного процесса в России, в котором фигурирует наш клиент Алексей Навальный и его брат. Процесс этот был инициирован российским филиалом группы Ив Роше. И в нашем письме мы задаем вопросы непосредственно об обстоятельствах подачи этого иска.
По словам мэтра Тереля, как и предыдущее послание, направленное группе Ив Роше Ассоциацией Руси Либерте, запрос французских адвокатов Навального пока остается без ответа. Основной вопрос, ответ на который юристы ждут от компании, касается обстоятельств, при которых дочерняя фирма Ив Роше в России подала иск против братьев Навальных.
Эта жалоба была подана в определенный момент, связанный с политической активностью нашего клиента. Мы четко задаем вопрос, который ранее остался без ответа, и касается он юридической процедуры против оппозиционеров России и возможного злонамеренного использования правовой системы, чтобы создать препятствия для продолжения политической деятельности Алексея Навального. Ведь сегодня, по следам этой самой жалобы со стороны компании «Евроше» и начатых в связи с ней в России процедур, Навальный остается под домашним арестом, без доступа к телефону и интернету. Это грубое вмешательство в его жизнь как частного лица и как политического деятеля, находящегося в оппозиции нынешней власти в России.
Мэтр Терель напоминает, что российский филиал французской группы «Евроше» обвиняет Навального в мошенничестве, и французские адвокаты сейчас пытаются выяснить все детали этого иска. В письме генеральному директору группы они просят пролить свет на содержание и контекст данного дела. Естественно, поясняет собеседник «Радио Свобода», непосредственной защитой Навального в суде занимаются его адвокаты в России. Наша же задача заключается в том, чтобы добиться ответов от группы «Евроше» здесь, во Франции. Для этого мы апеллируем к тому факту, что политический оппозиционер первого ранга сегодня находится в ситуации, когда не может нормально продолжать свою деятельность, отмечает Иван Терель. Вероятно, говорит он, речь идет о манипуляции, главной жертвой которой стал Алексей Навальный. На основании ответа, который французские адвокаты надеются получить от головной компании «Евроше», защитники Навального будут принимать решения по поводу дальнейшего хода этого дела. Наталья Каневская для «Радио Свобода», Париж.
На Украине разгорается скандал вокруг бывшего командира роты милицейского спецподразделения «Беркут» Дмитрия Садовника, обвиняемого в убийстве минувшей зимой активистов Майдана. 3 октября он бежал, скорее всего, в Россию. Из Киева передает Владимир Вахненко.
3 октября апелляционный суд Киева в очередной раз пытался рассмотреть апелляцию Генпрокуратуры и родственников героев Небесной Сотни, требовавших отправить назад в СИЗО Дмитрия Садовника. Однако бывший командир спецроты «Беркута» не явился на заседание. В этот день утром он снял с руки электронный браслет и скрылся с места постоянного проживания. Генеральная прокуратура Украины объявила экс-командира «Беркута» в розыск. По словам начальника отдела Главного следственного управления прокуратуры Сергея Горбатюка, по факту его бегства проводится служебное расследование. Назначено служебное расследование относительно сотрудников милиции, которые следили за соблюдением Садовником условий домашнего ареста. Но в том, что произошло, главный виновник – суд. Обвиняемый убежал из дома после 7 утра, когда милиционеры уже не имели никаких оснований для того, чтобы его остановить, поскольку суд предоставил ему такое право.
Потому что суд надал ему такое право.
19 сентября судья Печерского суда Киева Светлана Волкова, аргументируя наличием у обвиняемого в совершении особо тяжких преступлений троих детей и положительной характеристики, изменила меру пресечения Садовнику, заменив содержание под стражей на домашний арест с 23.00 до 7.00. За это решение в отношении самой судьи открыли уголовное производство. Родственники героев Небесной Сотни уверены, что уже не накажут ни судью, ни сбежавшего экс-командира «Беркута». Пока милиция разыскивает бывшего командира роты «Беркута», его друзья и сослуживцы заявляют, что у Садовника было два варианта – либо бежать, либо умереть в СИЗО. А адвокат Садовника Сергей Вилков утверждает, его подзащитного могли похитить жаждущие мести майдановцы.
У Дмитра Николаевича был ряд возможностей.
У Дмитрия Николаевича был ряд возможностей спрятаться от следствия, но он этого не делал. Моему подзащитному не раз угрожали, поэтому я опасаюсь самого страшного. Его похитили с целью физической расправы. Он не мог просто взять и убежать.
Он не мог просто взять и втекти.
Говорит адвокат, представляющий интересы родственников погибших активистов Майдана Павел Дикань.
Касательно того, что его похитили, честно говоря, я в это не очень верю. В связи с тем, что какой смысл его посещать, он, скорее всего, гарантированно уходил бы обратно за решетку, невзирая ни на все попытки затягивания процесса, потому что все основания для его задержания, в принципе, уже были. Само по себе решение судьи Волковой, оно было достаточно искусственным, с моей точки зрения, и именно это говорит о том, что на Волкову повлияли, потому что самостоятельные судьи в таких делах такие решения, с моей точки зрения, не выносят. Кто на нее мог повлиять? Ну, в любом случае, у нас есть несколько силовых ведомств и политическое руководство. Есть версия, что это могло происходить в рамках неких договоренностей, тайных протоколов к Минским договоренностям. Не хотелось бы в это вообще, конечно, верить. Но есть и более очевидная версия. Это участие сотрудников милиции во всех акциях, которые проходили в суде в поддержку садовника, которые явно не могли происходить без поддержки руководства Министерства внутренних дел. Поэтому вот соучастие Министерства внутренних дел в этом деле, возможно, не высших чиновников, уровня заместителей, которые, собственно говоря, продолжали работать и при предыдущей власти, очень даже может быть. Но тот факт, что на каждое заседание по садовнику организовано на милицейских автобусах, Министерства внутренних дел привозили группы поддержки, которые парковались на территории апелляционного суда и оттуда ходили на суд, устраивали провокации, драки и так далее, и потом организованно уезжали, но он о многом свидетельствует.
Павел Дикань предполагает, что Дмитрий Садовник сейчас скрывается на территории России, и без него судебный процесс по делу о массовых расстрелах на Майдане зайдет в тупик.
Ему уже удалось покинуть территорию Украины, то маловероятно, что без смены политического режима в России, а сбежать он мог, очевидно, только в Россию, возможно его возвращение. Цель усложняется, потому что наибольшая доказательная база была собрана именно в отношении садовника, его действий, его стрельбы, его участия.
Под стражей сейчас находятся двое подчиненных бывшего командира роты расформированного «Беркута» Павел Аброськин и Сергей Зинченко. Однако без садовника судебный процесс о массовых расстрелах в центре Киева может полностью рассыпаться. Большая часть причастных к трагическим событиям на Майдане, экс-руководителей Министерства внутренних дел и Службы безопасности, продолжают скрываться от украинского правосудия на территории Российской Федерации. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.